Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите беседу протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, а только что вышедшей в издательстве Сретенского монастыря новой книги отца Александра «Культура и антикультура». Во второй половине часа в эфир выйдет беседа Татьяны Калниной с сотрудниками Душопопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. 1 февраля, в воскресенье, в день интронизации святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла, пройдет патриотическая гражданская акция в защиту традиционных ценностей. Приглашаем соборно поддержать деятельность патриарха и президента России по укреплению и сохранению духовных основ нашего государства. В акции примут участие народные артисты России Василий Лановой, Аристарх Ливанов, Валентина Талызина, Владимир Новиков, Татьяна Ташкова, а также актер кино Иван Охлобыстин. Акция пройдет в воскресенье 1 февраля в 16 часов возле храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках по адресу улица Шверника, 17/1.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, как мы уже сообщали, в издательстве Сретенского монастыря только что вышла книга протоиерея Александра Шаргунова «Культура и антикультура». Около 40 лет отец Александр служит в храмах Москвы и многие годы преподает в Московской духовной академии и семинарии, доцент кафедры библеистики, член Союза писателей России, отец Александр – наш постоянный, глубоко чтимый автор. И сегодня вы услышите его беседу о новой книге «Культура и антикультура».
Обретение жизненных ценностей дает вера. Только вера в Бога решает все проблемы человека и все расставляет по своим местам. Православная культура России имеет свою историю, полную чудес, явно говорящих о водительстве промыслом Божьим и покрове Божией Матери над Россией. Культура настолько самобытную, что другой такой нет нигде в мире. Эта культура воспитала многих русских гениев в самых различных творческих областях, таких воинов, как святой Александр Невский, Александр Суворов, святой Федор Ушаков, таких писателей, ученых, как Ломоносов, Державин, Фонвизин, Жуковский, Пушкин, Тютчев, Гоголь, Достоевский. История православной культуры – это история России. Важно с детских лет приобщить ребенка к родной православной культуре. Это в большой степени залог его будущего развития и становления его души. Это его духовное наследство. Культура, основанием которой служили заповеди Христовы. Но я хотел бы посвятить свое слово осознанию преград на пути к восприятию подлинной культуры. Мы должны быть реалистами во всем. Мы должны сознавать масштаб религиозного равнодушия и невежества в нашем Отечестве и степень нравственного распада, охватившего общество сегодня. Где-то пришлось недавно услышать такое: «Не читайте ничего про Антихриста, а читайте только про Христа». Это все равно, что сказать: «Не говорите ничего о грехах, а только о святости». Известен рассказ в «Отечнике» о таком искателе благодати, которого старец не удостоил ответа. Но когда по совету братьев он вернулся к нему и стал говорить о своих грехах, то получил немалую пользу. Это все равно, что сказать: «Не говорите ничего о смерти, а только о жизни». Как будто без постоянной памяти о смерти кто-то может приобрести жизнь. как будто, не уклонившись от зла, можно сотворить благо. Путь Церкви ко Христу проходит только через победу над дьяволом и слугами его. Разумеется, без Христа не может быть и речи об Антихристе. Но как существует ложное понимание Антихриста, так существует, часто именно по этой причине, ложное восприятие Христа. Очень существенна всегда проблема контекста, потому что мысль, вырванная из контекста, ведет себя, как рыба, вырванная из воды. Прежде всего, несколько общих слов о культуре и искусстве с христианской точки зрения. Между миром поэзии и миром святости много общего, и в то же время их разделяет огромное расстояние. Существуют крайности в оценках искусства. Одни говорят, что оно божественно, другие, что демонично, третьи, что это просто ремесло. То и другое, и третье верно. Про третье часто можно сказать, что это вовсе не искусство. Хотя и здесь своим самым скромным даром оно служит пользе или развлечению людей, описывая пение птиц, воспевая военные сражения, украшая цветами городские площади, увеселяя изнывающие от скучной обыденности жизни общества. В символе веры слова Творца неба и земли звучат по-гречески как «поэта», «пиитис», «небо и земли». Христос — поэт, как Бог, сотворивший небо и землю, и поэт, как человек, воспринимающий в полноте красоту Божие творение. «Посмотрите, — говорит он, — на лилии полевые, которые не трудятся, не придут, на которых Бог одевает лучше, чем Соломона в славе его. Посмотрите на птицы небесные, на рыбы морские, на семена, падающие на землю. С земной красотой открывается высшая красота и мудрость. Природа говорит о Царстве Божьем, и своей красотой она дает нам желание жизни, превосходящее земную. Все поэты непрестанно утверждают это. Настоящее искусство, как сказал Лев Толстой, мистично. А мистика, как известно, бывает разная. Искусство — выход навстречу ангелам и бесам одновременно. Больше бесам, которые выдают себя за ангелов света. Больше бесам, потому что человеку, горделиво устремляющемуся к небу, с неочищенным подвигами покаяния сердцем, более естественно вступать в соприкосновение именно с такого рода духами. Мистика часто входит в моду, аскетика — никогда, и отделение одного от другого становится все более трагичным. В народе и у детей еще недавно был высок авторитет тех, кого они называют людьми искусства. Страшно, когда сегодня эти люди выходят с бесстыдством, с матом, криминализируя общество, делая его маргинальным. Еще недавно массовая культура так или иначе стремилась приобщаться к высокой культуре, а теперь она приобщается к распаду и сама как наркотик разрушает. Нравственность даже в советские годы еще держалась на тех идеалах классики, которые преподавались в школе, показывались в театрах, в кино. Советское искусство и литература не проповедовали аморальность. Они могли быть тупыми, лживыми, фальшивыми, но они не проповедовали аморальность. Но теперь наступил некий новый поворот. Пропаганда аморализма, осмеивание идеалов, чистой любви, благородства, бескорыстия. В книге «Факультет ненужных вещей» писатель Юрий Домбровский говорит, что становятся постепенно ненужными благородство, великодушие, доброта, милосердие, жалость. А теперь уже становится ненужным главное, что есть в человеке — стыд и совесть. Современное искусство и литература все чаще делают героями нравственных и духовных уродов, дефективных. То темное, что есть на периферии сознания в каждом человеке, ставится в центр личности. Все сосредоточено на уродстве. Нам хотят внушить, что это и есть человек. Мы ничего не идеализируем. И раньше в массовой культуре были шансонетки, всякие сомнительные любовные романсики или какая-нибудь низкопробная фривольная литература. Но это было ограничено, и к этому относились как к дурному тону. На этом детей не воспитывали. А теперь тексты песен, которые орут везде, просто страшны. Поток непристойностей. Вот на чем теперь воспитывают детей. Мы знаем, что был период, когда даже если не было религии и религиозных идеалов, были идеалы гуманизма, достоинства человека, благородства, как, скажем, у Чехова. А идеалам Толстого и Достоевского, при всех их с точки зрения православной духовности изъянах, был одухотворенный человек. Мы можем видеть, как постепенно происходит в истории деградация культуры. Последним этапом будет, и это сейчас уже происходит, попытка соединения религии с самым растленным злом, освящение зла, романтизация дьявола. Сегодняшняя массовая культура не только глубоко атеистична, она глубоко демонизирована, идет как бы служение бесам. Сейчас воспевается только право сильного и богатого, обогащение любой ценой и удовольствие, которое можно за это получить. Грех уже даже не норма, а идеал. Тот, кто этому сопротивляется, услышит окрик: «Не мешайте нам быть свободными, не мешайте нам наслаждаться жизнью». Такое положение культуры формирует общественное мнение по вопросам нравственности, чтобы оно даже не имело права запретить ни сквернословие, ни самый гнусный разврат в общественных местах. На наших глазах исполняется знаменитое пророчество подвижника IV века преподобного Антония Великого. «Будет время, когда скажут, ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участие в нашем общем безумии, но мы заставим тебя быть как все». Мы сломили, говорят они, сопротивление разума, совести и стыда у миллионов людей, разбудив их самые низменные инстинкты. И мы сломим сопротивление тех, кто выступает против новой культуры, которая служит разрушению личности и семьи, то есть жизни, разрушению родовых связей, отцовства, материнства, ответственности родителей за детей. Мы отберем у родителей детей, мы будем воспитывать их по-новому в наших школах, не спрашивая на то согласия родителей. Растлить детей значит исключить, подрезать на корню всякую возможность сопротивления злу, всякую возможность восстановления разрушенной жизни. Как же образовалось явление, именуемое массовой культурой? И какую связь это имеет с настоящим утонченным искусством? Необходимо сказать о красоте греха, о цветах зла в небе поэзии. Как говорит апостол Иаков, язык — огонь, прекрасен и правды. Искусство может быть огненно-вдохновенным и при этом быть украшением неправды, делать ложь и зло привлекательными в глазах миллионов людей. Оправдание греха присутствует в той или иной форме у большинства поэтов. Устремленность искусства, связанного грехом, к незнающей границ свободе, приводит к утверждению свободы греха. Разве Бог недостаточно милосерден, чтобы простить? Именно так. Бог всегда все прощает там, где есть покаяние сердца. Если бы дьявол покаялся, он был бы тотчас прощен, но это невозможно, ибо чистый дух, избравший безумную свободу, не изменяется. Его безумная свобода, как вихрь, носилась в темноте. а грех без покаяния не может быть прощен, и Бог не может его уничтожить. Греху оставляется мир, лишенный Бога, где горит огонь такой же неугасимый, как любовь. Любовь не может быть побеждена. Если я отказываюсь принять ее в Божьем милосердии, я принимаю ее в Божьей правде. Этот отказ от любви страшен. Где Дух Господень, там свобода. Бог позволяет быть злу, но с ним не смешивается, не прикасается к злу даже кончиками пальцев. Если человек позволит себе совершить зло ради большего блага, он загрязнит злом свои руки и все тело, всего себя. Могу ли я осудить пьяницу за то, что он с помощью вина пытается избавиться от лжи этой жизни? Или того, кто сладостью греха хочет избегнуть отчаяния? Миллионы, почти все сегодня так делают. Нет, не за то я могу их осудить, за то, что они употребляют плохое средство для этого. Употребляют зло, чтобы избегнуть зла, прибегают к лжи, чтобы избегнуть лжи. Это присутствует во всякой ложной мистике и материализуется в опиуме ложной красоты для любителей подобного искусства. Мир сей и искусство его живут, так сказать, утешением вина. «In vino veritas» — вместо утешителя. Потому проповедь истинной красоты он насмешливо снижает до грубого понятного ему уровня. Они напились сладкого вина. Но Слово Божие непреложно. Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но паче исполняйтесь духом. Мир сей, как известно, стоит на трех страшных чудовищах, на трех грехах. Себелюбие, которое иногда гордо называет себя гордостью, сластолюбие, которое называется любовью, и сребролюбие, которое, будучи корнем всех зол, скрыто от других и часто выдает себя за бескорыстие. Посмотрим, как эти три страсти, таящие смерть, действуют в искусстве. Гордость искусства. Снова и снова мы должны говорить об этом грехе, не отвлечении падения от полета, а непрестанном падении с той же самой высоты. Это как бы самоубийство падших ангелов с гордым отвержением материи. И одновременно грех материализма, когда духовный инстинкт устремленности к небу раскрывается с такой силой, что заставляет забыть о реальных условиях человеческого существования, но при этом зависимость от них становится всецелой. Гордость, мания величия, безумие ослепления, где крайний грех и крайняя добродетель смешаны вместе, но где нет главного — смирения, которым определяется достоинство высшей красоты. Кажется, все хочет использовать художник для самоутверждения, и свой дар сердца, и свою немощь, и самого Бога. Все выше и выше восходит он в надмении чистоты. Не верь, не верь поэту Дева, его своим ты не зови, и пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви. Это стихи Тютчева. Твоей святыни не нарушит поэта чистая рука, но ненароком жизнь задушит или унесет за облака. Искусство воспевания любви, ибо только влюбленный имеет право на звание человека, говорит Блок. И действительно, это чувство возвышает. В нем всегда есть какая-то духовная сила. Не случайно Слово Божие, «Песнь песней», говорит о самом главном человеческой жизни — через образ любви жениха и невесты. Но нигде столь ярко не проявляется двойственность искусства с его готовностью измены Богу и единственному другу ради отделенной от правды красоты. и нигде так не стараются нам показать, как прекрасен грех. Во все века были такие свободолюбцы, даже в церкви, которые тщатся убедить себя и других, что это почти не грех, что это небольшой грех. Почему же так тщательно прячут от других, краснеют от этого? Почему так трудно в этом признаться, даже на исповеди? Мы не говорим о нынешнем времени, когда повсеместно, открыто похваляются тем, чего раньше стыдились. В конце концов, это произошло, очевидно, не без влияния искусства. Откуда эти угрызения совести? И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. Откуда такие суровые кары? Потоп, истребление Содома, бедствия, которые претерпевают тысячи тысяч людей. Откуда такие несчастья? Ослепление ума, ожесточение сердца, утрата веры, воинствующее безбожие, ненависть к благодати. Эта страсть лишает человека достоинства, чести и разума. Доказательство, что она лишает разума, не зная в этом границ, невероятные крайности, которым были подвержены любящие Бога люди — Давид, Самсон, Соломон. От этой страсти освобождаются с трудом. Блаженный Августин говорит, что она есть одно из самых величайших зол и бед, которые непослушание Адама принесло нам. Это страсть всех, которой все склонны и против которой все имеют нужду искать большей безопасности. «Бегайте блуда», то есть «бегством спасайтесь», — говорит апостол. Во все времена этот грех приходит к человеку тысячами путей. Все театры, все поэмы, все картины, все песни, все искусство так или иначе проникнуто этим. И тем не менее, то, что относится к нашему времени, не может быть поставлено в общем ряду. Сказать, что древние были более целомудренны в своих книгах, в своих стихах, значит ничего не сказать. Но маркиз де Сад, живший 200 лет назад, за свое растленное творчество почти всю жизнь провел в тюрьме. А сейчас в Москве есть театр, где по его произведениям ставятся спектакли. Господь раскаивается, что сотворил человека. Он раскаивается в этом не после греха Адама или после греха Каина, а когда увидел, как велико развращение человеков. Авраам не осмелился просить у Господа прощения содомитов, хотя он сильно желал, чтобы Господь всех помиловал, как читаем мы об этом в книге Бытия. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Надо ли удивляться, что так мало веры среди растления? Мы удивляемся противоположному. Бог не изливает свои дары в нечистоте. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Эти слова уже относятся не к древним временам, а к нашим дням. Мир, от которого бежали святые в пустыне, может ли быть сравнен с нашим? Чтобы описать наше время, откройте первую главу послания к римлянам, стихи 21-32. Мы возвратились к темной ночи агонии язычества, хотя на самом деле это хуже, чем безбожный, ибо богоотступнический мир, где человек не просто только несчастная плоть, но плоть, терзаемая ангелами сатаны. Или, как говорит апостол Иуда, «Сие злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Однако игнорирование разума и совести дорого обходится. То, что порой изображает современное искусство, невозможно писать, не оскорбляя чувства читателя. Но необходимо все же сказать о смелости так называемого христианского современного искусства в изображении греха. Среди окружающего нас Содома что могут означать романы, состоящие почти из одного мата, напечатанные рядом с духовными беседами митрополита Антония Блюма в христианско-общественном журнале «Континент», или оккультно-эротические повести архимандрита Иоанна, бывшего председателя отдела катехизации Московской Патриархии. «Есть вещи, — говорит апостол Павел, — которые даже не должны именоваться у вас. И это означает, что от христиан требуются нравы столь чистые, что нельзя даже ставить вопрос о возможности отступления от них, не должно быть у нас даже тени или именования некоторых вещей. И для апостола это в первую очередь то, что относится к блуду, нечистоте, прелюбодеянию. Если есть вещи, которые художник, не будучи недостаточно сильным, недостаточно чистым, чтобы именовать их, должен не называть совсем, опасаясь войти в соприкосновение со злом, так лучше для него и для других. Тем более не рисовать картины греха, активно участвуя в его оправдании. Кто может похвалиться, что он достаточно чист и силен, чтобы пренебречь предостережением апостола? О сребролюбии поэтов. Дар художника — дар от Бога. Но весь вопрос в том, как он этот дар употребляет. Мы понимаем, что бесы могут надмить его гордость, что он обладает тем, чего у других нет. И бесы могут постараться склонить этот дар к служению себе. Естественно, видеть поклонников красоты певцами любви и страсти нежной. Но труднее нам понять, как тот, кто тщится преодолеть земное притяжение, недугует сребролюбием. Однако корень всех зол невидим, видны только вырастающие из него побеги. И незримо совершается подмена сокровища, которое на небесах, земным сокровищем. Подобно тому, как возвышенная влюбленность ложью о человеке, что в нем только животное низменное, что он подчинен только слепым, безличным законам природы. Время итогов, которые мы сейчас переживаем, открывает глубины. Мы стали свидетелями того, как многие деятели культуры и искусства, не обязательно бездарные, кинулись состязаться друг с другом в оправдании преступлений. Новой власти и новой идеологии Мамона и Содома ревностно служат те, кто недавно служил прежней совершенно по иным принципам. Как раньше, чтобы хорошо жить, кинулась интеллигенция прислуживать комиссарам Зиновьевым, Бухаринам, так эти тоже тешить паханов. Это эксплуатация своего таланта, данного Богом, ради выгоды, ради денег. На первом месте оказывается простое, кто больше заплатит. Это показывает продажность творческой интеллигенции, глубокую безнравственность современной нашей культуры. Особенно горько, когда человек обладает действительно большим талантом. Как сказала одна женщина, читая газету с письмом 42 деятелей литературы и искусства после октябрьского расстрела 1993 года, они позорят звание творческой интеллигенции перед лицом народа, который верит им. Мы ни в коей мере не хотим уничижить искусство как таковое. Искусство духовно, то есть стремится к совершенству. Но если искусство зажигает человека искать совершенство, как может это совершенство ограничиваться только тварным? Не если это чистый обман, ибо человек после грехопадения, потеряв власть достигать своего естественного совершенства, но ему предлагается Богом большее, чем естественное совершенство, нетварное, с Богом соединенная красота. А на пути к совершенству человек встречает грех. Таков человек, поэт он или святой, он несет на себе либо греховные язвы ветхого Адама, либо язвы нового Адама Христа. Лучшее искусство это всегда устремленность к чистоте и свободе. И подлинный художник, своего рода мученик, приносящий свою жизнь в жертву, как говорится, на алтарь искусства. Узнал бы я, что так бывает, когда опускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Но чистота художника, которой он устремляется, как бы дорого она ему ни стоила, не дает спасения его душе. Тем не менее, это может быть чистота, за которую заплачено скорбями души, и которая преобразует иную чистоту и уготовляет ей путь. Бог знает труды человеков, оборотную сторону их усилий, и повсюду расставляет свои сети. Он видит малейший уголок чистоты человеческого сердца, и, исполненный жалости, готов прийти на помощь тому, кто терпит поражение. Искусство необходимо человечеству, и, наверное, не менее, чем хлеб, потому что располагает его жизнь к принятию жизни Духа. Главное, на что мы хотим обратить внимание, это то, что самое утонченное искусство с его цветами зла, столь презрительно всегда относившееся к массовой культуре, сегодня с ней полностью сливается. Есть еще один аспект искусства, о котором святитель Игнатий Брянчанинов вынес свой знаменитый приговор. Вдохновенным библейским пророкам придан вид беснующихся языческих жрецов. Утонченное сладострастие дышит там, где должно изображаться целомудрие, поскольку автор этих произведений при всем старании не в состоянии передать то, чего они сами не имеют. Но это уже другая тема, хотя связанная с нашей, на самом деле, до последней глубины открывающая ее. Антикультура нашего времени — предтеча Антихриста, которого Христос, явившись, убьет духом уст своих.
Вы слушали беседу протоиерея Александра Шаргунова о его новой книге «Культура и антикультура».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Татьяна Калнина. Сегодня мы продолжаем разговор о работе Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. И у нас в гостях врач-психиатр-нарколог Никольская Надежда Викторовна.
Здравствуйте.
И психолог-консультант Синякаева Елена Александровна.
Здравствуйте.
Надежда Викторовна, какие особенности работы врача-психиатра-нарколога в условиях Душепопечительского центра?
Особенности нашей работы определяются, с одной стороны, названием центра, он душепопечительский, да, а с другой стороны, тем, что все-таки мы врачи. Как таковой врачебной медицинской деятельностью мы не занимаемся. Мы оказываем исключительно консультативную помощь. Она действительно очень нужна. Пожалуй, первая особенность нашей работы важна для наших пациентов и их родственников. К нам можно приходить анонимно и безбоязненно. Приходя к нам, человек может не бояться за анонимность, он может не бояться, что это станет известно где-то на работе, он может не бояться еще каких-то вещей. К нам может бесплатно за пожертвование прийти любой человек, независимо от прописки. Ему не нужен паспорт, ему не нужен страховой полис. Наши пациенты, люди, как мы понимаем, достаточно особенные. Независимо от того, с какой зависимостью они приходят, простите за такую тавтологию, у них очень сложные отношения с собой, со своей жизнью, со своей зависимостью. И первый шаг всегда для зависимого человека – это прийти за консультацией к тому, кому нужно с этим прийти, то есть к наркологу. Если человек православный, если он готов прийти к православию, и если он чувствует, что у него есть проблемы с употреблением, с игрой, еще с какими-то вещами, которые характеризуются как зависимость, ему, безусловно, надо приходить к нам, потому что мы можем ему помочь понять, что делать дальше. Чего мы не делаем, скажу сразу. К нам не надо приходить в состоянии ломки, потому что мы не можем в этом состоянии помочь. По закону мы не имеем права оказывать помощь. Мы не занимаемся детоксикацией. И у нас нет возможности выписывать препараты.
И вот тут возникает вопрос, каковы правила выбора клиники для наркозависимых?
если мы будем говорить о Москве, то, безусловно, выбирать надо государственную клинику. Мне всегда возражают, вот будет наркологический учет. Что именно вас пугает в учете наркологическом, да? Он не сможет водить машину. Но давайте попробуем ответить даже себе на вопрос. Вы хотите, чтобы у вас близкий человек в состоянии опьянения, в состоянии под лекарствами, в каком-то еще состоянии сел за руль и что-нибудь нехорошее случилось? Можем ли мы вообще просто толкать человека на такой грех? Нужно понимать, что иногда учет – это социальная защита. Это защита не от пациента, а пациента самого. Потому что, да, человек не сможет работать, скажем, машинистом. Он не сможет в метро. Он не сможет работать водителем автобуса. Но мы хотим, чтобы у нас управлял автобусом зависимый человек. Вы готовы отвечать за своего близкого человека, который в этот момент за рулем? Вот эти вопросы надо себе задавать очень всерьез. Потому что ни на учебу, ни на какие-то там разрешенные виды деятельности, во-первых, этот учет не влияет. Во-вторых, понимаете, у нас очень интересная ситуация с частными клиниками, и далеко не все из них вызывают доверие, потому что вы понимаете, что люди употребляют, это бизнес, но вот особенно в 90-е годы к нам обращались очень многие люди, которым обещали мгновенное исцеление, и которые продавали квартиры, лечение стоило безумных денег, и оно не кончалось. К сожалению, наркологические заболевания, особенно наркомания, это хроническое состояние. И если в частной клинике кто-то вам говорит, вы у нас пролечитесь, и вы точно совершенно, ваш близкий никогда больше не будет употреблять героин, нужно вставать и сразу уходить. Потому что никаких гарантий в этой ситуации никто не даст. И та же ситуация со всеми наркотиками. Потому что вот лечение наркомании, реабилитация, и все, что с этим связано, это большая работа всей семьи. Если кто-то думает, что он щелкнул пальцами или заплатил там, $20 000 за месяц лечения, что по сути одно и то же, и свои проблемы решил, нет, так не получится никогда, к сожалению.
То есть не зря членов семьи называют созависимыми, и они должны быть готовы к тому, что наша цель достигать длительной ремиссии, но заболевание это хроническое.
Еще наша цель – научиться понимать, что с этим заболеванием придется жить. И нужно понять, что быть человеком, который в этом заболевании находится, это выбор. Наши пациенты должны понимать, что вот в этой ситуации чудес не будет. Потому что чудеса бывают по молитве, чудеса бывают по большому труду. Да? Поэтому некоторым нашим пациентам действительно рекомендуем поехать в монастырь и молиться там. Там не будет отдельной палаты с телевизором, ванной, джакузи, еще что-то. Это будет труд. Труд, в первую очередь, молитвенный и труд, сопровождающий жизнь монахов и тех, кто приезжает на послушание. Просто так, ничего не получится. И, безусловно, чем мягче режим в клинике, тем больше вам за деньги разрешат проносить вашему ребенку мобильные телефоны, свободный доступ его друзей, свободный выход на улицу. Это плохо. Родственники должны отдавать себе отчет, что они платят ровно за то, чтобы их близкий был ограничен в контактах. Меня могут спросить, чем клиника отличается от тюрьмы. Ну, она очень сильно отличается тем, что из нее можно выйти по желанию. Да, у нас нет принудительного лечения. Соответственно, из клиники человек может выйти, если уж ему так не нравится. Но обращать внимание особенно на какие-то потрясающие условия, на то, что там можно все телефоны, на то, что можно ему каждую минуту позвонить, это плохо. Это плохо с очень разных позиций. Во-первых, иногда звонят родители, и ребенка, который до этого, ну, взрослого ребенка, ему часто больше 20, спокойно там лежал, лечился, они его дергают, он встает и уходит у нас, да, отказывается от лечения. Вот я недавно там была в одной частной клинике, туда не пустили, у девочки изъяли в результате мобильный телефон, он был спрятан, его нашли, изъяли, но туда позвонили друзья, которые принесли наркотик, которые были заинтересованы в том, чтобы девочка чем быстрее, там, чем более возможно быстро уйти, чтобы она ушла, потому что эта девочка являлась для этих наркоторговцев источником дохода. Контактов с внешним миром у наших пациентов быть не должно, они очень дорого стоят потом. Кроме того, ни о каком выходе речь не должна идти. И вот это вот больше всего мне не нравится, честно скажу, когда мне говорят, а у нас есть только неделя. Вот мы употребляли наркотики там, или алкоголь 5 лет, но у нас через неделю там какое-нибудь совещание, поездка в Европу, и у нас есть только неделя на лечение. У вас на лечение вся оставшаяся жизнь, и дай бог, чтобы она была подлиннее. Ни о какой неделе речи не идет. Только с 10-го дня у нас начинается все самое интересное, когда у пациентов начинается то, что они называют тягой, либо там патологическое влечение, да, к изменению своего состояния, как это называется на более таком научном языке. Ни о каких вызовах врача на день прокапаться. Вот это вот все лишнее, понимаете? Это вещь, которая вредит лечению. Другой вопрос, если у человека, например, употребляет алкоголь, он алкоголик, он знает о том, что он алкоголик, и он так живет. Есть такие люди. Они каждую там, пятницу до воскресенья много-много-много пьют алкоголя, в воскресенье или в понедельник ставят себе капельницу, в понедельник или во вторник идут на работу. Это сознательный выбор, это не имеет никакого отношения к лечению. Это вот поддержание себя в каком-то состоянии. Зыбкое очень равновесие, оно рано или поздно заканчивается нехорошо. Опять же, это сознательный выбор, это не имеет отношения к лечению, и это разрушает соматическое здоровье, то есть здоровье тела, и в конце концов заканчивается очень плохо. Я уже сказала, что принудительного лечения у нас в стране нет. И я очень серьезно хочу сказать родственникам наших пациентов, что когда они нарушают закон и обращаются в клиники, которые этим принудительным лечением занимаются, они нарушают закон сами. Да? То есть у нас есть статья там, за насильственное удержание человека, за похищение человека. То есть родственники вступают в сговор там, с врачами клиники, и закон нарушают, с одной стороны. С другой стороны, этим клиникам не всегда выгодно, чтобы пациент, который убежал, вернулся и рассказал, где он был. Это уже много раз обсуждалось и на радио, и на телевидении, если его кто смотрит. Но имейте в виду, если вы платите большие деньги, ребенка кладут принудительно, вы нарушили закон. Как с ним жить-то потом? Такие вещи не прощают близкие. Это очень сложный момент, и он, как сказать, вот очень уговаривает и мотивирует. У нас большой опыт, вот дальше расскажет Лена Александровна в этом деле, но ничего не делайте в этой ситуации незаконно. Это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что последствия очень тяжелые. Это, в общем-то, создание проблем самой себе. У нас на самом деле, во всяком случае, я говорю сейчас о Москве, не буду говорить о регионах, очень хорошая сеть государственных клиник. Диспансеров. У нас где лечиться есть. У нас врачи, которые заботятся в Москве о здоровье пациентов. У нас есть Институт наркологии федеральный, там научный центр его сейчас объединили, но он есть, да, есть его клиника. Лечиться есть где, было бы желание. И вопрос анонимности в этой ситуации, он очень, мягко говоря, не первый.
Вот если нет лечения лекарствами, то зачем приходить к психиатру, наркологу, в душепопечительский центр?
К нам приходят для определения дальнейшего лечения. Во-первых, кроме лекарств, есть еще методы лечения. Да, с пациентом можно общаться, его можно отправлять там, к батюшке или к психологу. Во-вторых, к сожалению, очень у нас низкая информированность родителей пациента, самих пациентов о том, что с ними происходит и о том, что им на самом деле нужно. Мы, как правило, советуем обращаться все-таки в государственные клиники, потому что даже жители других городов там, могут лечь в Москве в государственную клинику, там, ну, за какие-то более умеренные деньги, чем в частную. Самое главное, к нам нужно приходить, чтобы понять, что делать. К нам нужно приходить после выписки из клиники, работать и общаться с психологом на консультации. К нам нужно приходить родителям, потому что часто родители не знают, как общаться с этими детьми. Из-за особенностей обмена веществ у подростков у них алкоголя запаха часто нету. Поэтому родители узнают о том, что у детей вот такие проблемы с употреблением последними. И родители часто списывают какое-то вот странное состояние ребенка, проблемы с учебой, на какие-то там вещи, связанные с характером, с переходным возрастом. А оказывается, ребенок уже полгода как употребляет какие-нибудь спайсы. Я не говорю об энергетиках. Я вот еще, кстати, хотела бы сказать, я очень прошу вас, не разрешайте, пожалуйста, детям, а лучше взрослым, и сами этого никогда не делайте. Энергетики, я не буду их называть в эфире, пить нельзя. Ни в каком виде. Нельзя самостоятельно пить стимуляторы. Нельзя злоупотреблять кофе. Это все очень вредно. Это все очень плохо сказывается на головном мозге.
Я вот читаю лекции там об алкоголе в школах. И задается, кстати, вопрос от школьников, от студентов. А почему нельзя принимать энергетики безалкогольные?
А вы знаете, это очень просто. Mm-hmm. Надо посмотреть на состав энергетиков, как правило, таурин и кофеин. Да? И дальше можно найти в интернете, чтобы не говорили, что я пугаю. Вот. На самом деле все это очень плохо действует на головной мозг. Эти вещества, которые способствуют повышению энергии, они тоже вызывают зависимость. Отдадимся в этом отчет. Потому что когда я вижу человека, который каждое утро пьет энергетики, чтобы там проснуться, а это очень много среди школьников, особенно студентов, потому что вот это вот неспание ночами в сессию, потом энергетики, потом сдали экзамен, а потом мы без этого вообще не можем. Это зависимость, в этом надо отдавать себе отчет. Это зависимость от стимуляторов. А второе заключается в том, что воздействие этих веществ на печень никто не отменял. Как-то поймите, вот на самом деле есть одно правило. Все, что меняет ваше психическое состояние, вам не нужно. Эмоции нужно получать из каких-то действий. От того, что человек погулял, не знаю, получил хорошую отметку, получил плохую отметку, эмоции не обязательно должны быть позитивными. Они могут быть негативными, да, они могут быть грустными. Я уж не говорю о том, что радость нужно получать от молитвы. Да? Но пытаться получить какую-то эмоцию, какие-то силы от химического вещества, если ты здоров, если ты не назначил врач. Но у нас есть люди с депрессией, больные, да, которым нужна помощь врача, и назначают антидепрессанты. Но если человек изначально здоров, ему не нужно самостоятельно принимать химические препараты никакие, ну, сложнее валерьянки.
Елена Александровна, вот вы являетесь психологом-консультантом, заведующей консультативным отделением Душпопечительского центра. Каковы особенности работы центра в современных условиях и вас как психолога?
Центр работает достаточно долго. Изначально он работал как центр, помогая жертвам секты и оккультизма. Но постепенно, об этом всегда говорит игумен Анатолий Берестов, начали замечать, что оккультисты принимают наркотики, и сфера деятельности центра расширилась. Такой многоступенчатый, да, и очень разносторонний центр, который работает практически со всеми видами зависимости. У нас волонтерское отделение, мы с гордостью всегда об этом говорим. Вот мы работаем во славу Божью. Все из нас, конечно, работают в каких-то других учреждениях. Поэтому на сегодняшний день особенности нашего центра заключаются в том, что мы занимаемся в основном амбулаторной работой. К нам нельзя присылать людей на жительство. Это очень важно для жителей регионов, потому что это наша беда, видите, я даже вздыхаю уже, потому что по телефону обычно спрашивают так: когда к вам можно привести человека? Привести можно, но у нас нет гостиницы. Мы принимаем людей только амбулаторно. И это очень важно понимать. Мы оказываем услуги совершенно, так сказать, за небольшое пожертвование исключительно, то, которое человек приносит в центр. Мы оказываем консультативные услуги. В связи с тем, что наркозависимые сейчас у нас тоже изменились, мы шутим иногда и говорим о том, что годы 2000-е мы вспоминаем, простите, в кавычках, с радостью, потому что там было все очень просто. На сегодняшний день количество наркотиков таково, что очень сложно понять, чем пришел человек, очень сложно понять, кем он и как замотивирован. Если такая каша в голове человека, он наркотики запивает алкоголем, после алкоголя начинает потреблять наркотики. В 2000-е годы этого не было, нам было гораздо проще. И кроме всего прочего, в связи с этим сами наркозависимые стали приходить к нам гораздо реже. Но мы работаем не только с людьми зависимыми, но мы работаем с их родственниками.
Угу. Вот особенности работы с созависимыми каковы сейчас?
У нас есть программа, специальная программа для созависимых, которую самые первые наши родители назвали «Надеждой». Я эту программу в свое время защищала как диплом на высших богословских курсах Московской духовной академии. И на первом этапе работы у нас это в основном беседы, семинары, лекции с обязательным, конечно, воцерковлением. Мы работаем в душепопечительском центре. Я обязана об этом всегда говорить, что наша основная работа – это душепопечение страждущих. Поэтому у нас никто не отменяет субботнее воскресное посещение храма. Никто не отменяет у нас беседы субботние со священником, исповеди. Исповеди, причастия в обязательном порядке. Причем батюшка всегда говорит о том, что чем чаще мать исповедуется и родственники, и причащается, тем легче потом становится нашему пациенту. В нашу обязанность в первую очередь входит рассказать людям в связи с, простите, элементарным невежеством по этому вопросу, несмотря на то, что они читают интернет, но вычитывают, очевидно, только то, что они хотят понять. А все остальное оказывается как бы за кадром. И поэтому нам приходится начинать просто с нуля. Мы привлекаем к работе наших врачей и психиатра, и психиатра-нарколога, которые со своей стороны объясняют течение зависимости и алкогольные, и наркоманические. Вот приходят родители в горе в великом, объясните, в чем дело. А особенности этого заболевания может объяснить только профессионал. Мы этот первый этап как раз называем азбукой для родителей. Созависимость – это тоже заболевание. Они видят в нем здорового человека и все время говорят: возьми себя в руки, ты должен, ты обязан. А там уже нет, не должен, не обязан. Как правило, особенности родительского воздействия на близкого им человека зависимого заключаются в том, что они ему, как правило, очень долго и нудно пытаются объяснить, что он должен делать. И вот, кстати, для родителей, я думаю, что это полезно будет услышать. Недавно мы вместе с мамами, я организовала им такую поездку, мы ездили в Иоанно-Богословский монастырь под Рязань. И экскурсию по этому монастырю вел трудник, молодой парнишка, лет 25, который сказал совершенно замечательную фразу родителям, на которой многие мамы начали плакать. Он сказал: если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь поправились, вы должны и обязаны принести Богу жертву. И когда вопрос сразу, какую, может, записочку написать, вы должны в жертву принести часть своего характера, вы в жертву должны принести свои страсти. Вы должны изменить себя хоть как-то. Поэтому вот этими изменениями по существу мы и занимаемся. Обычно курс у нас довольно длительный. Женщины и папы, кстати, к нам тоже ходят. Занимает приблизительно от года до двух. В среднем через нас проходит где-то 4 группы новичков. Это получается где-то человек 120. Мы учим людей жить в этих условиях. Мы учим людей общаться с зависимыми людьми, мотивировать, изменить сам, и рядом с тобой изменится твой зависимый человек. Это наш основной девиз, это основная наша работа. И в результате, как правило, после работы с родителями, во время работы с родителями, к нам приходят зависимые люди.
Вот теперь вопрос к вам обеим. Все же вы сторонники принудительного лечения? Или вы согласны с тем, что и целесообразнее, и ну, просто вот лучше для души вот такое лечение по доброй воле, непринудительное? Игроманов,
наркоманов? Вы знаете, я по этому поводу ничего нового не скажу. Понимаете, человеку Господь дал право выбора. И мы с вами, простите, просто по-христиански, по-православному не имеем права нарушать его волю и право выбора. Если он выбрал такой путь, то это его выбор. Мы можем, опять же, да, замотивировать его на изменение его пути. А все остальное, извините, от лукавого.
У нас, в принципе, в стране достаточно законов, но очень многие не работают, к сожалению. Да, потому что, ну, я знаю, к сожалению, очень много историй, когда приходят дети, у которых родители всю жизнь пьют. Эти дети по-настоящему не доедают. Они сами начинают вести асоциальный образ жизни, ну и так далее, да. Мы должны вот как-то отбросить какие-то вот, может быть, не знаю, предрассудки, может быть, еще что-то. Мы должны понять, что, к сожалению, нужно защищать не только пациента, но иногда нужно защищать от пациента. Это с одной стороны. С другой стороны, Елена Александровна совершенно правильно сказала, что у человека должен быть выбор. Но для того, чтобы сделать этот выбор, ему хорошо бы хотя бы месяц побыть трезвым. И вот, к сожалению, это может обеспечить только принудительное лечение. Это когда социальные службы видят, что у человека проблемы с употреблением, а у детей проблемы с едой. Да? Это когда женщина приходит и говорит, что ее избивает пьяный муж в милицию. Вот в этой ситуации человеку 2-3 месяца провести в наркологической больнице, в больнице, а не в тюрьме, будет только на пользу. Понимаете, но опять, для этого нужно менять закон. Но опять, пока у нас государство на эту тему идет дискуссия, мы, к сожалению, не можем принимать в ней участие и что-то за кого-то решать. Понимаете, в чем дело? У нас сейчас сложилась ситуация, когда если человек тихо пьет или тихо колется и никому не мешает, он может свободно от этого умереть. Я уж не говорю о том, что к нам в центр иногда приходят психически больные, очень тяжело больные люди. Их тоже невозможно положить принудительно.
Нет, ну, через полицию, наверное.
Через полицию, когда человек представляет опасность для себя и для окружающих. Ну, да, или когда он в психозе. Но иногда человек в хроническом психозе, и он не принимает никакие лекарства и отказывается лечиться, и мы не можем по закону ему помочь. Потому что он сделал такой выбор. Но тут от целесообразности доверять человеку сделать этот выбор. Мы же знаем с вами, что, например, вот, ну, скажем, церковь не одобряет, мягко говоря, самоубийство, и самоубийц мы не отпеваем. Но при этом, если человек был психически болен, да, его отпоют, если он покончил с собой в состоянии шизофрении.
Аффекта
шизофрении. Ну, не аффект. Ну, в общем, больной человек, да, с диагнозом психиатрическим покончил с собой, церковь в отношении него будет более снисходительна. И если уж, как сказать, мы вот, ну, на такие шаги идет церковь, неужели общество не может иногда человеку помочь полечиться, позаботиться о душе, пока он жив? И вот это очень большой вопрос. Другая ситуация.
Вот я недавно смотрела передачу, связанную с психиатрией, по телевизору. Самое смешное, что когда идет речь о квартире одиноких стариков, этих одиноких стариков, они волшебным образом оказываются в психиатрических больницах. Но это большой вопрос, и, конечно, принадлечение, оно требует очень больших и вложений, оно требует, не знаю, политической воли какой-то. И все-таки я хочу вернуться. Что касается наркомании, алкоголизма, вот для себя у меня какое понимание? Мы говорим все время о личной свободе человека. Но границы личной свободы заканчиваются там, где начинается свобода другого человека. Да? И если человек ведет себя так, что близкие с ним просто уже жить не могут, значит, им надо, если они могут его положить, срочно разъезжаться и забывать, либо мы должны как-то этим людям помогать. И как, это неизвестно, к сожалению. Понимаете, вот на данный момент. К сожалению, если мы действуем в рамках закона, мы действительно очень часто не знаем, что делать.
А скажите, пожалуйста, Надежда Викторовна, все-таки кто чаще приходит? Вот возраст, что употребляют?
Вот смотрите, к нам на самом деле приходят все. По-моему, самый пожилой наш пациент, ему было 75 лет.
75.
75, да, это такой уже пожилой человек, который в этом возрасте решил все бросить. Бывает, что приходят люди, которые в 50 лет, имея в жизни какие-то уже достижения, имея в жизни веру, имея в жизни на самом деле очень много, начинают зачем-то пробовать наркотики. Вот, ну, это такая непонятная логика.
Легкомыслие? Вот как можно?
Я бы сказала, любопытство. А потом, знаете, вот это очень важно, наверное, для людей в нашем возрасте. Нужно понять, что несмотря на то, что вы вот уже взрослый, умный, состоявшийся, вам грозят совершенно те же опасности, которые грозили вам в год, да, вот когда вы были там маленьким грудным ребенком. То есть и кирпич может упасть на голову, и если вы начнете что-то употреблять, вы можете стать зависимым.
А скажите, когда и кому нужно приходить к наркологу?
Вы знаете, вот у меня есть мечта. Мне очень хочется, чтобы родители приходили к наркологу или к психологам, только квалифицированным по этой части, да, до того, как появляются проблемы. Потому что вот за вот много лет своей работы я часто вижу, что родители с детьми не разговаривают, муж с женой не разговаривают. И все вот эти вот разговоры, они начинаются в тот момент, когда уже, ну, знаете, поздно покупать огнетушитель, когда дом горит. Да, то есть это хорошо, это останется наверняка на будущее, но если дом горит, уже весь пылает, уже один огнетушитель не поможет. Он должен был стоять в какой-то комнатке, это надо было решать на стадии, когда проводка загорелась, понимаете? К наркологу нужно идти, когда у вас появляются вопросы о поведении вашего близкого человека. Что нас настораживает? Мы не пытаемся посмотреть, какие у него зрачки, мы не пытаемся посмотреть, там, как он ходит, там, стоит. Мы должны посмотреть, как у нас человек ест, какое у него настроение. И самое главное, как изменилось его поведение, и, простите, не стали ли пропадать дома деньги. Но хотя, когда попадают дома деньги, значит, вы опоздали где-то на год.
Мы нашим слушателям дадим телефон, по которому можно обратиться в душепопечительский центр, 8-925-247-89-63. Я повторю телефон, 8-925-247-89-63. Сегодня мы беседовали в студии с представителями душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, психиатром-наркологом Надеждой Викторовной Никольской и заведующей консультативным отделением центра психологом-консультантом Еленой Александровной Синякаевой. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что мы еще продолжим в этой студии говорить на эти столь актуальные темы.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.